нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы начинаем нашу программу совместно с журналом «Знание и сила». Напоминаю вам, что Елена Сьянова у нас в отпуске, как и каждый год. И каждый год вы спрашиваете, а вернется ли, не вернется ли. Отпуск с конца июня до конца августа. А мы сегодня с вами займемся советским обществом, ожидающим войны. 30-е годы. Александр Голубев. Алло, добрый день.
Добрый день. Да.
О чем мы говорим? Давайте сразу определим, о чем мы говорим. Состояние ли советского общества? По каким материалам мы? Самоощущение ли советского общества в ожидании войны? И было ли именно ожидание? Если было, то от кого конкретно, чего ожидало советское общество? И как это можно определить?
Ну, я думаю, мы начнем с того, на что мы можем опираться, изучая настроение советского общества в 30-е, ну и затронем немножко сегодня и 20-е годы. Дело в том, что сейчас формировались довольно искаженные представления о настроениях советского общества в 30-е годы, в том числе и накануне войны. И тут дело не только в каких-то цензурных ограничениях советского времени, тут дело или в нехватке источников. Прежде всего, мы знаем эту эпоху по воспоминаниям, художественным книгам, фильмам, которые писали и снимали люди, жившие в ту эпоху, прошедшие войну и после войны пытавшиеся восстановить это время. Но это нам показывает настроение достаточно узкой части советского общества. Это городская молодежь. Это те выпускники школ, которые в 41-м пошли на фронт и в 45-м лейтенантами или рядовыми вернулись с фронта и стали вспоминать и воспроизводить предвоенную эпоху. Это первое. Второе. Понимаете, есть такой любопытный феномен. Мы знаем, чем все кончилось. Мы знаем, когда началась война, когда она кончилась, кто с кем воевал, кто был союзником, кто врагом. И вот это наше послевоенное знание...
Сейчас тоже существуют некоторые искажения мифа и заблуждения.
Нет, уже сколько угодно, но все-таки в целом, по крайней мере...
В целом, да.
Достаточно длительное время все-таки основная масса нашего населения знала какие-то наиболее существенные составляющие истории войны при всех искажениях, мифах и так далее. Так вот, понимаете, и вот это знание, оно проецируется на предвоенную эпоху. И многие из нас уверенно сказали бы, да, конечно, мы же знаем, накануне войны все ждали войны. 30-е годы все ждали войны, и главным противником была гитлеровская Германия. Ну, так вот это было не так, цитируя название нашей сегодняшней передачи. Ну, а я скажу несколько слов о том, на чем я основываюсь, говоря это. Понимаете, надо брать источники, относящиеся к той эпохе. Не те, которые возникли потом, не мемуары. Ни воспоминания, ни книги и фильмы, независимо от субъективной честности их авторов, они все равно дают некую искаженную картину. А вот если мы посмотрим дневники и письма той эпохи, сохранившиеся, неважно, насколько они были субъективны, насколько авторы их были плохо информированы, насколько они были фантастичны, они отражают картинку, маленькую, может быть, деталь мозаики, но картинку того дня. А за более крупными деталями мы должны обращаться к так называемым информационным материалам. На самом деле, советская власть очень хотела знать, что о ней думает народ. И существовали дублирующие друг друга многочисленные разветвленные структуры, которые собирали информацию о настроениях. Ну, самой крупной, разумеется, была ГПУ, НКВД, НКГБ в разные годы, где существовали специальные отделы, которые собирали эту информацию, обобщали, и по цепочке, начиная там с низовых отделений, через губернии или области, и доводили эту информацию до, соответственно, руководства ГПУ, НКВД и до политического руководства страны. Эти сводки были однодневные или двухдневные, еженедельные, за 10 дней, за 2 недели, за месяц и так далее. Иногда были сводки по каким-то конкретным вопросам или конкретным проблемам, отклики на какую-то речь и так далее. Но помимо НКВД, этим же занимались и партийные органы, и советские органы. Редакции газет готовили специальные обзоры поступивших писем с цитатами из них. Причем речь шла не о том, что печаталось, а о том, что делалось, как говорится, для служебного пользования и так далее. В общем, объем таких информационных материалов достаточно велик.
Ну вот смотрите, синхронный материал вот здесь. Инженер Анатолий, инженер из Петербурга. Если вы прочитаете историю ВКПБ 1937 года, то увидите, что уже в 1937 году Сталин отлично знал, что главный враг СССР – фашистская Германия. Но если противник выплавляет в два раза больше стали и чугуна, если на Германию работала 1937 год почти вся Европа, то почему Сталина обвиняют в огромных потерях и так далее. Но вот в 1937 году Сталин, то есть все, получается, то есть вся советская страна знала и считала нацистскую Германию главным противником. И война будет с ним.
В 1937 году была одна ситуация. И действительно, в советской пропаганде именно Германия, хотя напрямую так и не называлась, но представлялась именно как главный противник. Огромный объем критических материалов о положении в Германии, о репрессиях, о страданиях немецкого народа, о революционной борьбе, о том, что режим Гитлера теряет почву под ногами и так далее, и тому подобное. Но, во-первых, это 37-й год, а война началась в 41-м. Я имею в виду Отечественную войну.
Да.
И позвольте напомнить, что в 39-м был пакт Молотова-Риббентропа. И поворот, ну, не на 180 градусов, но где-то градусов на 150 в советской пропаганде. Исчезают критические материалы о Германии. Исчезают разговоры о том, что она может, что она проводит агрессивную внешнюю политику. Агрессивную внешнюю политику теперь проводят, оказывается, Англия и Франция, которые не хотят подписать с Германией мир. Вот Германия хочет мир к концу 1939 года, а они не хотят. Вот они, значит, агрессоры. И так далее. Это первое. Второе. Понимаете, Сталин, вы сказали, Сталина, значит, и все. Ну, не бывает общества, в котором мнение одного человека, пусть даже это советское, сталинское общество, является мнением всех остальных. Вот, скажем, 20-е годы мы имеем общество расколотое очень жестко, очень открыто. Где-то, я не могу назвать проценты, но где-то значительная часть общества настроена негативно, значительная часть позитивно, а большинство, оно как бы колеблется между этими полюсами. И по любому вопросу, важному политическому вопросу, общество раскалывается, ну, примерно пополам. Там 40-60%, 50-50%, вот примерно так. В 30-е годы, конечно, такой ситуации уже не было. Во-первых, меняется поколение, о чем многие склонны забывать. Меняются поколения, старые поколения уходят, новые приходят. У них другой взгляд на мир, они выросли уже в этой стране, советской, я имею в виду, стране. Они подвергаются этой пропаганде с детства, они прошли советскую школу, у них нет живой памяти о том, что было раньше, и так далее, и тому подобное. Понятно, что такими поколениями управлять легче. И понятно, что в 30-е годы люди наиболее негативно настроенные, они либо глухо замолчали, либо кто-то из них и подвергся в том числе и репрессиям. Это не были большие чистки, как в 37-м году, но они были достаточно серьезными. И, повторяю, в 30-х годах общество было более монолитно. И тем не менее, вот возьмем любой год из 30-х, и мы увидим 31-й, 35-й, 37-й, 39-й и даже 41-й. И мы увидим целый калейдоскоп мнений о том, будет ли война, во-первых, и с кем она будет, во-вторых.
Ну и что мы можем заключить? Вот давайте посмотрим на картину. А с какого времени мы будем смотреть? Вот, вообще советское общество ожидает войны?
Угу.
Готовится к войне?
Понятно. Это очень интересный вопрос. И тогда я немножко залез в 20-е годы.
Да, давайте.
И вот почему. На самом деле ожидания войны были гораздо более обострены именно в 20-е годы. Именно на 20-е годы приходится целая серия так называемых военных тревог. Это когда вспыхивали по всем или по большинству губерний слухи о войне, не об опасности войны, а о том, что война то ли вот-вот начнется, то ли уже началась. Да, совершенно верно. И главное, это приводило не просто к разговорам, это приводило к реальным каким-то изменениям в быту, в поведении. То есть люди начинали действовать так, как будто эта война стала реальностью. Ну, они начинали скупать товары первой необходимости, там, соль, сахар, спички, да, и так далее. Они начинали, скажем, заставлять детей выходить из пионеров, а то придут поляки, белые, китайцы, там вариантов множество, и пионеров будут убивать, а не пионеров, соответственно, не тронут. Люди выходили из комсомола, люди выходили из партии. Начинались проблемы с призывом в армию. Вообще, 20-е годы в армии призваться было и почетно, и престижно, и это давало и хороший карьерный толчок для деревенского парня. Это возможность образования какого-то, хотя бы примитивного. Это возможность пожить относительно сытой жизнью и так далее. И тем не менее, в военные тревоги начинались проблемы с призывом. Ну, не такие, как сейчас, но появлялись то, что называется уклонисты и так далее. Крестьяне начинали припрятывать хлеб. И одной из проблем 27-го года, которые подтолкнули коллективизацию, был кризис хлебозаготовок. А он был в том числе, не в последнюю очередь, связан с военной тревогой 27-го года.
Кто нападал в 27-м?
А неважно.
Неважно.
Я могу вам с десяток привести нападавших в 27-м году. Но наиболее, конечно, чаще других упоминалась Англия. Потому что с ней действительно отношения обострились, был разрыв отношений дипломатических вплоть до этого. Но фигурировала и Польша, и Америка, и прибалтийские страны, и Болгария, и Франция, и Япония. То есть, ну, весь возможный набор.
Это зависело от местности, в которой распространялись слухи?
В определенной степени. Потому что, скажем, в западных границах понятно, что больше боялись Польши. В восточных губерниях, на востоке, в Сибири, больше боялись, соответственно, Китая, Японии. А с другой стороны, вот, например, слухи о нападении Китая были зафиксированы на европейском севере, в Архангельской губернии. То есть, порой они соответствовали таким географическим направлением, а порой были совершенно фантастическими.
Так, это в 20-е годы. В 20-е годы вот периодически бурное напряжение такое в форме слухов.
Ну, вы знаете, я вот смотрю по документам, и у меня возник такое странное впечатление, что они как-то регулярно возникают с периодичностью в 2 года. 22-й год. Только что кончилась, по сути, гражданская война. Она еще даже не везде закончилась, она затухает спокойно. 23-й год, первая такая явная военная тревога, еще не очень сильная. 25-й год, год спокойный, никаких особых кризисов нет, в отличие от 27-го. Но военная тревога очень сильная, в первую очередь связанная с Польшей. 27-й год, я уже говорил об этом, это вот Англия, ну и целый набор других стран. 29-й год, события на КВЖД послужили толчком для военной тревоги. Там, конечно, Китай, но тут же и та же Англия, и та же Польша, и какие угодно страны, вплоть до самых экзотических. И, наконец, последняя вот такая военная тревога, это 31-й год, это ситуация на Дальнем Востоке. Захват Японии и Маньчжурии, вот то, что в советской пропаганде называлось возникновением первого очага войны.
Угу.
Но, понимаете, срабатывает вот такой любопытный механизм. Почему возникают такие военные тревоги? Почему общество так взбудоражено? А вы подсчитайте. 5-7 год, точнее, 4-7 год. Это русско-японская война, потом первая революция. Потом короткое затишье, 14-й год, мировая война. 17-й год, революция, затем гражданская война. И все это кончается только к 22-му году. Поколения выросли в обстановке вот этого кризиса. Они привыкли, что война – это некая постоянная данность. Но тревоги-то есть, а войны-то нет. Конфликт на КВЖД, он никак не затронул реально страну. То есть он был невелик по масштабам, он был очень далеко, где-то там. Все остальные военные тревоги, ну, максимум, это были какие-то мелкие конфликты, скажем, на польской границе, там, убито с нашей стороны 2 человека, с польской стороны 1 человек.
Но мы увидим потом, как быстро это вырастает. Значит, другой контекст. Как
очень быстро
вырастает в войну.
Совершенно верно.
В реальность.
И вот где-то к началу 30-х годов, вот общество отвыкает от войны и видит, что война, вот она должна быть, но ее нет, нет и нет. И слухи уже идут не о том, что война будет и почему она будет, а набор слухов там прекрасно показан, и набор противников, и причина войны, и ход войны, результат войны, это все можно реконструировать. Но к началу 30-х годов войны как не было, так и нет. А общество живет мирной жизнью. Ну, Я имею в виду мирный, разумеется, не касаясь внутриполитических событий.
Но живет в отсутствии.
В отсутствии войны. Внешней войны. И к началу 30-х годов, где-то 32-33 год, несмотря на приход Гитлера к власти, несмотря на вот японские развлечения на Дальнем Востоке, то есть реально как бы война подходит к границам. В 20-е годы никто воевать не хотел в Европе. А в 30-е годы опасность войны начинает реально формироваться.
Как реагировали действительно люди на происходящее в Европе? Потому что в Европе начинается очень серьезная напряженность в середине 30-х годов. Там есть Италия ведет войны в Африке. Но это такая рутина, да? Рутина. А потом ли стал таким великим испанский миф, например? То, что и испанская гражданская война здесь... при участии некоторых стран, и Франции, и Германии, и Советского Союза, вот в таком вот участии, ведется пропаганда очень серьезная. Что это такое?
Франция не принимала участия реально в этих событиях, я имею в виду в военном отношении.
Все время примыкает она Франция, как фактор есть. Да. Франция не хочет воевать наотрез, это ясно совершенно.
Понимаете, гражданская война в Испании как раз воспринималась по-другому. Она не воспринималась как начало войны или как наша война. Тем более, что участие наших... В принципе, наверное, все об этом знали. Некий секрет Полишинеля. Но тема эта была закрыта, в газетах об этом не писали, что там наши танкисты, летчики,
советники. Здесь есть такое сладостное умолчание. Причем, наверное, такое сладкое для определенной категории. Вот той самой молодежи, кстати говоря, о которой мы говорили.
Которая рвалась в Испанию.
Да, вот это существует в Испании. Мы об этом говорить не будем, но мы знаем. Такое молчаливая договоренность в обществе.
Понимаете, вот эта война воспринималась как наша война, но не в смысле война, в которой участвуем мы. Это был такой очень, действительно, достаточный уровень сочувствия. Ну, вы вспомните Вьетнамскую войну 70-х годов. Мы же не воспринимали себя воюющей стороной.
Хотя там были и советники,
хотя там были летчики, советники, там и ракетчики, был, да, и летчики. Да. Но мы сочувствовали Вьетнаму, это было реально.
Вьетнам — это наши.
Это вот наши.
Из-за наших.
Мы все знали, что мы им помогаем. Ну, неважно, там были там летчики или не были, но медикаменты посылаем, хлеб там и так далее. Угу. Понимаете, вот примерно так же относились к испанской войне. Что касается других событий в Европе, ну, был определенный круг людей, которых регулярно беспокоил Гондурас, которые читали газеты, все это обсуждали.
И думают, что там в Рейнской области творится.
Да, и Рейнскую область вспоминали, и другие сюжеты, это уже Эфиопию с Италией. Но какого-то массового беспокойства это не вызвало. Вот таких военных тревог не было. Более того, я сейчас скажу такую вещь. Были целые слои, может быть, не очень многочисленные, но вполне реальные, которые симпатизировали Гитлеру. Им нравилось и то, что он так решительно движется в Европе. Ну, гораздо чаще они хвалили его внутреннюю политику. Тут было два варианта. Первый вариант – придавил коммунистов. Ну, и второй, сами понимаете.
Да, и евреев придавил.
И евреев.
Да.
Вот так бы и у нас. И коммунистов, и евреев. Ну, иногда по отдельности, а иногда и вместе.
А иногда вместе, да.
И отношение к гитлеровской Германии отнюдь не было таким однозначным, как нам представляется из наших лет. Тем более, что тут важно еще вот что понять. Ведь 30-е годы гитлеровская Германия была вполне себе законным игроком на мировой карте. К ней относились, ну, такой неприятный режим, но... Ну, такой же, ну, Муссолини фашист, у Гитлера фашист.
Ну, в Испании там...
Англичане лучше, что ли?
Да-да. Вот.
Ну, не фашисты, но тоже империалисты там и так далее. То есть не было вот этого жесткого раздела, вот эти страшные зверюги фашистские и относительно тихие демократические страны.
Я думаю, что этого не было достаточно долго.
Ну, по крайней мере, до осени 41-го года, я бы сказал. Когда вот эти все рамки уже сформировались, двух окончательно сформировались рамки антигитлеровской коалиции.
И скорее здесь, ну, даже, может быть, более, ну, люди более старшего возраста, они ведь, не будем забывать, что они помнили еще, были люди, которые помнили Первую мировую войну.
Совершенно верно.
И очень интересная вещь, что многие люди... которые так скептически смотрели на происходящее, пропаганду как раз антигитлеровскую, они во многом сопоставляли с пропагандой антигерманской, которая была во всей Антанте. Вот, помните, как по всем странам Антанты проходили сообщения о чудовищных зверствах тевтонов?
Гуннов.
кто гуны, кто тевтоны, кто вообще, кто как называл. И эти чудовищные зверства германской армии, о которых сейчас, в общем-то, всерьез никто не может сказать исторически. Хотя вполне жесткая, прусская такая вот махина кошмарная, военная. Но не более того. Но ведь это было реальностью, вот эти сообщения о зверствах. Им полны английские газеты, русские газеты, французские газеты. Были полны ими. То есть могло быть и здесь и так сопоставление.
Ну, вы знаете, тут есть одно «но». Вот то, о чем вы говорите, вот эти зверства немецких солдат, о которых действительно очень много писала пресса союзников, а с другой стороны немцы постоянно писали о зверствах казаков, да и французов прикладывали тоже,
ну да,
с англичанами. Она стала вспоминаться, актуализироваться в памяти уже непосредственно в годы Великой Отечественной войны, когда пошли первые сообщения о зверствах гитлеровцев на оккупированной территории. Потому что до начала войны, Отечественной войны, все-таки в нашей пропаганде вот этот сюжет практически не возникал. Она сохраняла вот такое умолчание. Даже если что-то и происходило в завоеванных странах, то об этом подробно не писалось.
Вот такая еще вещь. У нас минута до новостей остается. Еще вот 30-е годы. Что мы еще вспоминаем? Все-таки существовали и антифашистские стихи, рассказы, литература. Следили за процессом Георгия Димитрова, например. Следили. Вот это так было. Все-таки нацистский режим, он воспринимался и официальной пропагандой отрицательно. Как помним речи еще тогда живого и действующего Бухарина по этому поводу. Так, и характеризовался в официальных документах как агрессивный, империалистический, националистический и так далее.
Да, совершенно
кстати,
верно. И диктаторский. И диктаторский.
Кстати, вполне адекватно.
Ну да. Ну, тут требуется, наверное, все-таки более развернутый ответ.
Вот давайте мы тогда после новостей. У меня один так, по процедуре, буквально на секунду. Кирилл нам пишет, как так, о чем вы говорите, а как же 300-летие Полтавской битвы. Пожалуйста, за 5 минут мне все-таки пришлите, какого числа 1709 года была Полтавская баталия. Пожалуйста, какого числа по григорианскому нынешнему нашему календарю она была? А потом я вам скажу, когда будет передача.
Цити.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша программа совместная с журналом «Знание и сила». Александр Голубев у нас сейчас в гостях. Мы говорим о советском обществе накануне войны. Неправильно, Евгений, неправильно, Владимир. Я прошу назвать точную дату Полтавской баталии, которую мы в этом году отмечаем 300-летие. Неправильно. Вас кто-то обманул. И Евгений, и Владимира, и, судя по всему, Кирилла. Пожалуйста, назовите меня. Я тому, кто первым пришлет мне правильную дату, может, и книжку какую-нибудь припасу. Хотя мы не разыгрываем. Так. Вот, очень смешно. Вот Лёва в скобках нам написал. 8 июля, дорогой Лёва. Все правильно. Откуда-то списали вы. 8 июля. Это по юлианскому календарю 27 июня. Так что, если кто-то сегодня отмечает, конечно, выпить не вредно. Можно целую неделю пить по этому поводу. Даже 11 дней, как полагается. Передача у нас будет о Полтавской баталии в Нитаке 4 июля, в субботу, ближайшую, примыкающую к этой замечательной дате. Вот так вот. 8 июля по нашему современному календарю. Все остальные от лукавого даты. Извините. Здесь надо было решить, потому что уже кто-то рьяно 27 июня стал это самое пить здравие Петра и его, и Боура, и Репнина, и Александра Меньшикова. Рано, господа. Мы возвращаемся к тому вопросу, когда мы говорили сейчас о характеристике нацистского режима, да, в 30-е годы, когда вы сказали, что требуется более развернутый сейчас ответ, который мы сейчас, наверное, и приступим к нему.
Понимаете, действительно, вы правильно ухватили, что в течение 30-х годов одним из ведущих направлений советской пропаганды была антифашистская, точнее даже антинацистская тема. Еще когда Гитлер не пришел, но только шел к власти, в речах ряда советских лидеров звучали по этому поводу достаточно серьезные предупреждения. Их можно найти в речах того же Бухарина, вы о нем упоминали, в речах Кирова, у некоторых других. Сталин, скажем, я не припомню, чтобы он как-то этой темы касался. После 1933 года наступила некая пауза, потому что особых сомнений, что такое Гитлер, не было. Но одно дело его политика накануне прихода к власти, риторика.
А что он будет делать?
И другое дело,
государства,
что он будет делать. Может быть, он захочет сохранить те достаточно прочные отношения, которые были у СССР с Веймарской республикой.
Аж с 22-го года.
Аж пропало.
Это
да.
Привилегированные отношения.
Да, кстати, чтобы вернуться к предыдущей теме, удивительно, но в 20-е годы, несмотря на память о мировой войне, Германия была единственной крупной страной, которая практически не фигурировала в качестве возможного противника. Раз или два ее упоминали, но это исключение, а не правило. А иногда она даже фигурировала в качестве возможного союзника. Опять-таки, единственная из всех европейских стран. А в 30-е годы, в 33-м году наше руководство пыталось понять, что происходит. Насколько Гитлер будет продолжать свою предыдущую риторику, насколько он будет продолжать предыдущую политику государства Германии. И только где-то к концу 33-го года ситуация определилась. Антисоветская кампания в Германии набирала обороты. Постоянные были какие-то там провокации, обыски, аресты наших представителей. Мелкие уколы журналистов высылали и так далее. То есть становилось ясно, что Гитлер не намерен продолжать прежнюю относительно добрососедскую политику. И где-то с конца 30-го года начинается эта антинацистская кампания, которая заканчивается в августе 39-го года.
Да. Я, кстати говоря, если есть синхронные документы, поразительные. Я видел довольно редкий фильм в Берлине, между прочим. Советский фильм, такой фильм-монтаж «Лили Брик. Волшебный глаз». И там одни из документальных кадров, это как раз кадры нацистов в Берлине. И нацистские группы, и нацистские группировки, и столкновения с коммунистами. Это все там фигурирует. Это очень любопытно смотреть.
Это, очевидно, кадры еще до 1933 года.
Да, это 28-го года фильм.
28-го года.
Да.
Повторяю, что, понимаете, до 1933 года, если брать, опять-таки, массовое сознание, то термин «фашист» там существовал где-то с середины 20-х годов. Но он связывался, в первую очередь, с Италией. О германских фашистах всерьез заговорили в обществе нашем в 33-м году. И, точнее, даже уже в 34-м, когда стала набирать обороты эта антинацистская кампания. Я уже касался этой темы, но я еще раз повторю. Понимаете, не должно быть такого впечатления, что в советском обществе то, что написано в газетах, оно воспроизводилось и в массовом сознании. Если говорить о внешнем мире, то понятно, что газеты давали, плюс радио, тут большой разницы нет, давали основную массу информации. Основную массу, как сейчас говорят, информационных поводов. Но важно понимать, и это можно продемонстрировать, проиллюстрировать огромным количеством примеров, что то, что написано в газетах, иногда воспринималось какой-то частью общественного сознания, примерно адекватно. В газетах написано так-то, и примерно то же самое остается в головах. Но было не меньше случаев, когда головы, условно говоря, работали от обратного. То есть в газетах написано «черное» значит «белое». «Белое» значит «черное». На таком принципе противопоставления. Понятно, что это были люди, которые настроены были, скажем так, не очень лояльны к советской власти. Третий, вариант, и тоже очень распространенный, это когда что-то написанное в газете так в головах переворачивалось, непредсказуемо.
Например?
Совершенно понять невозможно, откуда эти версии берутся. Я очень люблю пример. В начале 20-х в Астраханской губернии упал метеорит.
Так.
Событие не то чтобы обыденное, но как бы к внешнему миру отношения не имеющиеся. И тут же по губерниям пошли слухи, что бриллиант А, серебряный, и Англия его потребовала в счет уплаты царских долгов. Б. Бриллиант. Бриллиант. Метеорит, разумеется.
Метеорит. Серебряный.
Метеорит золотой.
Да.
И Америка потребовала отдать его в Америку, иначе будет война.
Так.
И третий вариант, что метеорит бриллиантовый. И, это прямо из комедии Ширли Мэрли. И дальше там советская страна будет жить богато и счастливо. То есть из трех вариантов два имели прямое отношение к внешнему миру. Хотя, повторяю, метеорит – это понятие как бы достаточно абстрактное.
Это такая псевдополитизированность мышления. Все направлено так на внешний мир, на врагов, на империалистов каких-то, на взаимоотношения, на долги. На...
Понимаете, вот опять же, не на империалистов, не на врагов, а вот это ожидание и боязнь войны. И надежда в 20-е годы, и надежда на войну, которая покончит советская власть. Это зависимость от позиции человека внутри страны, от его отношения к власти, к ситуации. Он так и относился к войне. То ли он ее боялся, то ли наоборот он ее ждал. Тем более, что все были убеждены, что советская власть в случае европейской войны потерпит быстрое и сокрушительное поражение. Никаких иллюзий, которые были накануне войны, участие молодежи, что вот мы там...
Малой крови на чужой крови, территории.
Малой крови ударом на чужой территории. В 20-е годы ничего подобного не было. Лишь в начале 30-х годов стали появляться первые высказывания. Да и то не то, что вот шапками закидаем, а скорее, ну, теперь с нами не так просто справиться. Мы укрепились, время прошло, армия выросла. Но такие довольно осторожные, довольно спокойные высказывания. Ну, вернемся к антифашистам. Понимаете? И вот фашистская, антифашистская пропаганда, она, конечно, оказывала большое влияние, особенно на молодежь. Но даже и молодежь часто работала, что называется, от противного. В конце 30-х годов постоянные сюжеты проходят в документах НКВД. Школьники друг на друге, там на партах, на стенах рисуют свастику. Ну, понятно, что когда это делают школьники, это азарство. Вряд ли политическое. А вот когда студенты начинают носить значки в форме свастики. Ну, это тоже, конечно, эпатаж такой своеобразный. Но воспринималось это уже всерьез. А были и высказывания, я уже говорил о них, в поддержку Гитлера. А были и сомнения, что вся эта пропаганда неправда. Немцы культурный народ, не может быть, чтобы там были репрессии и так далее, и тому подобное. Я никогда в это не поверю. Таких высказываний тоже было достаточно много.
А с другой стороны, были блестящие произведения писателей, и остроумные, и чудесные. Рассказ Катаева из сборника «Горох в стенку», «Очистки в берлинском зоопарке».
Ну, я...
Или стихотворение Маршака «Юный фриц, любимец мамин».
Ну, я могу привести такой пример. Я занимался историей советской политической карикатуры. Там тоже иногда были очень такие едкие, смешные, неожиданные карикатуры. И вот, говоря об этой пропаганде, ну, повторяю, пропаганда, она давала некую единую картину. Тут не было противоречий, понятно почему. А вот в массовом сознании все это воспринималось по-разному. И вот эта пропаганда, она обрывается в августе 1939 года.
Вот давайте вот эту ситуацию, так мягко сказать, парадоксальную, как мы ее сейчас воспринимаем, август 1939 года, июнь 1941.
Ну да, вот очень забавно. У нас существует такое мнение, которое опирается на свидетельство Оренбурга, что поворот пропаганды происходит в мае 1939 года.
В мае.
Если судить по тому, что я смотрел, в частности, вот по тем же карикатурам, это не так. В 1939 году общая ситуация была очень сложная и не очень понятная. И поэтому действительно, как бы вот накал этой антинацистской кампании слегка спал, но и противников Гитлера тоже старались затрагивать поменьше. Тем не менее, антигитлеровские, антинацистские карикатуры, заметки, сообщения появлялись до августа. И только буквально в момент подписания пакта Риббентропа-Молотова вот это прекращается. Более того, исчезают не только карикатуры, скажем, на Гитлера, но и на его противников. То есть наступает состояние вот такой растерянности, не очень понятно. Вот, скажем, за весь 1939 год, если брать вот с августа и до конца, там буквально можно насчитать, может быть, в пределах десятка карикатур на внешнеполитические темы. В «Крокодиле». Хотя в первые полгодия там было множество этих карикатур.
Интересно,
целые номера.
Если десяток, то их можно вообще просто сказать, о чем эти карикатуры.
Вот. За единственным исключением, там были две, может быть, 3-4 карикатуры о тяготах войны в Англии и Франции.
Тяготах
войны. Тяготах войны. Там пайки. Была пара карикатур на тему, как дядя Сэм торгует оружием.
Так.
Ну, в общем, никакого такого облика врага и облика союзника из этого не складывались. Я должен сказать, что помимо вот этих нескольких карикатур, было довольно много карикатур на две темы. Это первое. Это освобождение польских земель и гибель панской Польши. Этот сюжет, конечно, в карикатурах обыгрывался очень жестко и много. Это специфика. Но обыгрывалось не немцы, которые захватили Польшу. Немцев там не было. А освободительный поход Красной Армии.
Это как бы отдельное событие.
Это отдельное событие. И второе такое же отдельное событие, которое тоже вызвало большое количество карикатур, это начало Советско-финской войны. Уже в конце 1939 года. И тут тоже, но тут тоже вот Красная Армия и финны. Другие страны, за редким исключением, тут не фигурировали.
Но это уже зима, да?
Ну, это, да, это конец 1939 года. Но да. Это все тоже 1939 год. В течение 1940 года карикатуры начинают возвращаться, внешнеполитические. Но вот такой однозначной позиции нет. Есть только одно исключение. Нет ни одной карикатуры, посвященной гитлеровской Германии. В течение всего 1940 и 1941 года. До начала Великой Отечественной войны. То есть эта тема является как бы табу. Ну и другие страны затрагивали постольку поскольку.
Ну вот Павел говорит, что за бред, а где Гудериан учился, а совместный парад, во-первых, когда учился Гудериан? Извините, когда учился Гудериан?
Я не очень понимаю, а что имеется в виду под словом бред? Сотрудничество в обучении летчиков и танкистов немецких – это начало 20-х годов.
Конечно.
Это Саратовская школа, еще какая-то, я сейчас не вспомню.
Гудериан что, выпускник 39-го года, что ли?
Вот. То есть это была вполне себе демократичная Веймарская республика, находившаяся в неплохих отношениях с Советской Россией. Для Веймарской республики это было нарушение Версальского договора. Действительно. Но да. Для Советской России ни в коем случае, потому что она этот договор не подписывала.
Да, и формирование Рейхсвера шло очень...
Да, это способом. Внутригерманские дела, которые нас формально как бы не должны были касаться.
А совместные парады, это соприкосновение Польши?
А это да, это уже осень 1939 года.
1939 год.
Это уже после, соответственно,
вот
пакта.
Как воспринималось? Ведь были недвусмысленные заявления. Как интересно, есть ли какие-нибудь свидетельства, как это воспринималось людьми? Недвусмысленные заявления о том, что, например, нельзя бороться против нацизма, молотовское заявление как раз тогда, сентябрьское, что за глупость, бороться против нацизма, против идеологии нельзя воевать. И декабрьский ответ Сталина, дружба германского и советского народа, скрепленная кровью.
Ну,
в ответ,
знаете,
на поздравление.
Да, да, я помню, о чем, понимаю, о чем вы говорите. Я должен сказать, что как раз после подписания пакта Риббентропа-Молотова и до начала войны, до лета 1941 года, если до этого момента можно говорить о каких-то преобладающих настроениях, и, скажем, антинацистская тема, несмотря ни на что, в общественном сознании она все-таки доминировала. Тем более, что там действительно было за что этот режим не любить. То тут как бы становится совершенно непонятно. Чем более был человек лоялен к официальной пропаганде, тем больше растерянности он оказывался. И сами пропагандисты, которые тоже не ожидали такого поворота, я уже не говорю о низовом уровне, но даже и, скажем, редколлегии таких журналов, как «Крокодил», там, центральных органов печати, ну, может быть, редактор «Правды» был в курсе, да и то вряд ли. А так для них это все было, что называется, гром с ясного неба, вот такой резкий поворот. И вот эта растерянность, она просматривается. Честно говоря, я не видел сводок, посвященных выступлению Молотова и Сталину, тут нужно сделать одну важную оговорку. Я говорил об огромном массиве информационных материалов. В 30-е годы этот массив становится не то чтобы заметно меньше, хотя и меньше тоже, но от сводок, которые готовились еженедельные, там, две недели, и, наконец, были отчеты ежемесячные, которые сейчас опубликованы, перешли к сводкам на тему. То есть сводки, которые по какой-то конкретной проблеме или отзыв на какое-то событие, скажем, на принятие Советской Конституции, на пуск метро, на приезд в Москву-Лаваля, на высказывание товарища Сталина и так далее. Проблема в том, что эти сводки засекречены до сих пор. Весь этот массив находится в архивах ФСБ, и только очень небольшая часть этих материалов, которые попали в партийные архивы в качестве информации, то есть НКВД делилась с партийными органами своими сводками, давала им какую-то копию, они попадали в партийные архивы, и вот там они сохранились. Вот сводок, я просмотрел, я работал в двух десятках архивов, нашел довольно много таких сводок, но как раз вот сводок на эту тему я не видел. Я не говорю, что их нет. Угу. Потому что когда у нас в институте готовилась публикация материалов по финской войне, к ней рассекретили огромное количество сводок о настроениях, как раз связанных с финской войной. То есть НКВД работало. Информационный отдел свою деятельность продолжал. Но, повторяю, огромная масса этих сводок до сих пор засекречена. Тем не менее, в самом общем, вот конкретно я не знаю отзывов на, скажем, вот эту телеграмму Сталина. Просто это не опубликовано и не рассекречено до сих пор, и в партархивы не попало.
Ну вот надо рассекречивать. Ну, в нынешнюю комиссию по борьбе с фальсификацией истории.
Хотя бы так. Хотя
да,
бы
там
так.
Же входят руководители ведомственных архивов ФСБ, МВД, других входят. И вот, ну, пожалуйста,
я,
члены комиссии,
я как историк,
Николай Карлович, все остальные.
Я как историк считаю, что чем быстрее это будет рассекречено, да, тем лучше.
Конечно,
ну,
бороться же, чтобы, с фальсификациями именно так надо, мне кажется.
Все же, чтобы ответить на ваш вопрос, я скажу, да, что вот в этот период с 1939 по 1941 год, вот между пактом Молотова и нападением Гитлера, настроения были следующими. Во-первых, основная масса населения не верила, что война все-таки будет. На словах они об этом говорили, но психологически невозможно в это поверить. Живя мирной жизнью, вот это никак не могут понять многие люди, которые об этом пишут. Им кажется, что человек может ходить на работу, там, жить семейной жизнью, покупать продукты и в это время думать, вот завтра война, и я пойду в поход. Это нереально. Думать-то об этом он, конечно, может, но это вот такой вот...
Это идет каким-то достаточно,
да,
далеким фоном.
Это,
да,
не меняет его поведение, не меняет его чувств. И реально война – это был колоссальный шок. К этому не было готового общества. Несмотря на авиахим, ДОСААФ, несмотря на все эти готовые труды обороне,
да,
на все эти фильмы и так далее. Я, кстати, вот если есть время, хотел бы еще такое замечание сделать. Сейчас постоянно говорят о том, что фильмы предвоенные, там, книги предвоенные, и называется целый ряд, они там чуть ли не главная причина наших поражений 1941 года. Понятно, что это
шатко
не так.
За китайские настроения.
Да. Да. Понимаете, какие бы ни были книги, хоть самые реальные, хоть Симонова издай накануне войны, вот через машину времени какую-то.
Угу.
Я не думаю, что это как-то повлияло бы на ход боевых действий. Человек мирного времени и человек военного времени – это разные люди. Требуется время, чтобы приспособиться к войне, чтобы начать воевать, даже если до этого ты носил военную форму.
И вообще тяжесть войны осознается, нигде не осознается сразу.
Конечно, конечно.
Я довольно много занимался и слушал, и люблю всевозможные песни, всякие штучки 1939 года, английские, французские и так далее. Помните самую любимую песню осени 1939 года, что в Англии она сочинена, что во Франции? «Мы развесим белье на линии Зигфрида, если она еще будет к тому времени существовать».
Ну...
Помните, вот и это вот дух такой вот. Адольф, вот все эти песни замечательные английские. Это абсолютно шапкозакидательские бодрые песни.
Я сейчас скажу одну, может быть, даже элитическую вещь. Наверное, к войне так и надо готовиться. Ну, я не говорю о совсем уж диких примерах. Там были книги, где 100 тысяч советских бомбардировщиков в один день стирают Германию с лица земли.
Угу.
Но все равно готовиться к войне и говорить, как это будет страшно и тяжело, наверное, тоже нельзя.
Вы имеете в виду...
Если готовиться к войне, а не пытаться ее избежать.
Страшно
вот
и тяжело – это Франция все 30-е годы. Этот ужас перед войной, который был во Франции во все 20-е и 30-е годы.
Ну,
этот после Первой мировой войны эта страна вообще решила, чтобы мы еще когда-нибудь вообще воевали...
Ну, в 40-м году они и сломались.
Да, могли не сломаться, но там было много разных причин. Но
нет, разумеется, но в 2014 году они все-таки выдержали и 4 года воевали.
Да, но это было просто невыносимые потери. Потом другие события там...
Вы знаете, я думаю, что, года, может быть, и наша страна такой Третьей мировой войны, вот такой же, как Вторая, может уже и не выдержать.
Слишком реально смотрит на вещи. И слишком...
Да.
Но еще есть одна. Вот эти все замечательные, можно сказать, да, чудесно насвистывать, развесим белье или что-нибудь, если завтра война. Но при этом какая-то ведется реальная подготовка, реальная политика, реальный слом политики, который был в Англии, например, вот после 1939 года. Был сразу слом, но он был подготовлен всеми 30-ми, тем же Черчиллем. Советскому Союзу это далось гораздо большими усилиями.
Вы знаете, если говорить о подготовке к войне, то с 1939 по 1941 это был просто какой-то постоянный аврал. Это огромное количество средств было на это брошено. Это были законы, введены чуть ли не военного времени. Строилось большое количество военных заводов, техника, шло перевооружение армии и так далее. К войне готовились лихорадочно. Пытались подготовить и население. Но я уже говорил, что психологически это... Ну, нельзя подготовить мирного человека к войне. Это никогда не удавалось. Тем не менее, такая подготовка шла. И тем не менее, 41-й год оказался страшным шоком. И именно с этим шоком связаны не только с ним, но и с ним тоже разгром Красной Армии в первые месяцы войны.
Александр Голубев, вот всегда спрашивают, что подробнее можно. Вот вы же собрали материалы, которые вы собрали и объединили в книгу «Если мир обрушится на нашу республику». Вот. Это именно об этом, да? И вот именно свод материалов, вот этих докладов, этих сообщений, по которым можно вычислить настроение, преобладающее, не преобладающее в обществе в тот или иной момент по отношению к войне. Эту книжку можно купить, так что вы всегда спрашиваете, что можно почитать. Вот эту книжку и почитайте к теме нашей передачи. Да. «Если мир обрушится на нашу республику». Александр Голубев эту книжку написал. Зачем мы это изучаем? Чтобы знать или еще что-нибудь?
Ну, во-первых, чтобы знать. Это уже очень много.
И чтобы знать как-то более-менее реально знать, а не фантазировать по этому.
Совершенно верно. Понимаете, ведь вот эти сюжеты, связанные с восприятием мира, с ожиданиями войны, они выводят на десятки важнейших проблем, связанных и с культурой, со спецификой культуры, и с политической историей, и с социальной, и с историей повседневности. И позволяют лучше понять то время. Ну, я, как историк, очень боюсь всегда таких фраз. Вот если мы поймем прошлое, мы поймем настоящее. Я думаю, на самом деле тут обратная зависимость. Мы должны понять сначала будущее, которого мы хотим, потом настоящее, в котором мы живем. И только тогда мы начнем лучше понимать прошлое. Но чтобы понимать, надо знать.
Надо знать и надо иметь подходы абсолютно реальные. Вот это было так. И что теперь с этим делать, это другой вопрос. А не то, что нам хочется или не хочется было. Или слишком черное, или слишком белое было в том прошлом, которое мы пытаемся изучать. Спасибо, Александр Голубев. Это была программа
Спасибо.
«Не так». Следующий выпуск по вожделенной вам полтавской баталии будет через неделю.
Нет, ребята, все не так, все не так.